ты ни на что влиять не можешь, а вместо этого смотришь не интерактивное, на самом деле, произведение.
Что в первой части, что в второй, у тебя появляется момент, когда ты хочешь просто положить геймпад на пол и не продолжать.
Игра должна закончиться вот-вот, но она продолжается.
Новые игры делает тот, у кого старые плохие.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления «Игры в Кинопоиске».
А я Вадим Иллюстратов, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса и ведущий «Горящего бензовоза». В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. Сегодня мы решили наконец-то вскрыть нашу вечно болящую рану и обсудить «The Last of Us Part 2», у которой в начале года вышел ремастер. The Last of Us Part II — это практически моя личная Римская империя. На какие бы я подкасты ни ходил, обязательно мы начинаем ее почему-то обсуждать. И вот Марат решил наконец-то поспорить про нее и тут. И я буду стоять в позе защитника, я не буду ее критиковать, а Марат будет пытаться предъявлять к игре основные, наверное, претензии. В этом обсуждении мы будем говорить об игре без купюр, поэтому если вы не проходили вторую часть или смотрели, например, только первый сезон сериала, то лучше слушать на свой страх и риск аккуратно, а может быть и выключить подкаст до лучших времен.
Да, еще надо, наверное, проговорить, что не просто вышел ремастер The Last of Us Part 2 для PlayStation 5, но и вышел документальный фильм Grounded, который посвящен, собственно, разработке игры, тоже, в общем, довольно интересный, познавательный, такой же раньше выходил про первую часть игры. И я, кстати, вот сразу говорю, я не хейтер The Last of Us 2, но, например, не считаю великой. У меня нет к ней претензий, которые вы можете прочитать в типичных комментариях, где обсуждают The Last of Us 2. У меня есть, мне кажется, более взвешенные какие-то реальные штуки, которые меня беспокоят. В The Last of Us Part 2 меня как-то тревожит и не дает покоя во время прохождения. И основная ее идея, которую проговаривают сценаристы, в том числе в доке, да и в куче других интервью, основные сценаристы Нил Дракман и Хелли Гросс проговаривают, что эта игра про цикл насилия. Ну, в общем, так и есть, да. То есть Джоэл в конце первой части убивает доктора, и, в общем, это все ему аукается в второй части. Ему мстит Эбби, дочь доктора, а Эбби мстит Элли. В общем, короче, такой порочный круг, из которого никак не вырваться. Все, что можно сделать, это как бы прекратить это делать. Но в The Last of Us Part 2, мне кажется, очень ярок лудонарративный диссонанс. Что это такое? Это конфликт между сюжетом произведения и, собственно, геймплеем, игровым процессом. Потому что выбора-то у нас никакого нету. Разработчики, тут надо отметить их дотошность, Naughty Dog прям супер крутые перфекционисты, они в доке рассказывают, как они дотошно подходили к реалистичному изображению насилия. Покупали там куски мяса на базаре, молотили по нему молотком, разбрызгивали мозги, ну, что-то, что изображает мозги, на стену, чтобы реалистично это передать в игре. Там поливали субстанции, похожие на кровь, грязь, чтобы это тоже хорошо передать в игре. Ну, в общем, насилия в ней много. Ты убиваешь в этой игре беременную женщину, ты убиваешь собаку, и выбора у тебя никакого нету. То есть, на самом деле, есть, я тут сам себе немножко противоречу. Можно в этот момент просто взять и выключить игру, и, в общем, прервать цикл насилия таким образом. Но, в общем и целом, ты не можешь отказаться от того, чтобы что-то делать, и еще этот выбор у тебя в итоге отбирают в финале, когда Элли все-таки находит Эбби, и они очень кроваво там жестко дерутся, и, насколько я даже знаю, была первоначально идея здесь дать игроку свободу, но оказалось, что все люди в основном, видимо, плохо считывают месседж игры, и они такие, да, типа, ща убьем Эбби. Но в итоге как бы получается, что ты ни на что влиять не можешь, а вместо этого смотришь не интерактивное на самом деле произведение, которая по части там графического насилия не сильно уступает там хоррорам из волны торчпорн. Там Пила выглядит не намного жестче, чем The Last of Us Part 2 или фильм Hostel. Ну, то есть это все довольно неприятно, и если основная мысль в том, что насилие — это плохо, наверное, мне кажется, это можно было передать бы и без реалистичного насилия. Ну, то есть детские сказки даже с этим, мне кажется, справляются, а здесь все равно как будто есть момент, ну, не смакования, но, знаешь, такого получения удовлетворения от того, что они все это нарисовали.
Это целиком зависит от тебя. Получаешь это удовольствие от этого. А это мы еще обсуждали в выпуске про насилие в играх. То, что есть люди, которые извращают изначальную идею разработчиков, но, по-моему, в The Last of Us они же как раз большой акцент делали на том, что тебе должно быть неприятно убивать людей. Тебе во второй части вообще прям показывают, что их кто-то знает по имени, их оплакивает собака, если она была рядом с ними. Если, например, там случайно попадешь персонажу в кисть, у него оторвется кисть, там будет фонтан крови, там человек будет истошно кричать, тебе самому станет неприятно, что ты вообще в него выстрелил. Или когда там в лицо попадаешь, там тоже такие очень неприятные звуки. И удушение в The Last of Us, что в первой, что во второй, по-моему, самое долгое вообще в истории видеоигр. Потому что если ты условно играешь какого-нибудь Хитмана, там зачастую это просто типа чик-чик, и у тебя уже персонаж мертв. А The Last of Us как бы говорит, что это дело неприятное. Вообще лучше поменьше в него влезать в целом. Да, по поводу лудонарративного диссонанса, мне кажется, что это ни в коем случае не минус The Last of Us. Это как бы ее суть. То есть лудонарративный диссонанс — это не обязательно недостаток, это может быть и прием. Был какой нарратив? То, что они делали Uncharted много лет назад, еще там Uncharted 3, Uncharted 4, и стали чаще задумываться. Там, по-моему, Брюс Трейли еще при работе над Uncharted, он задумался о том, что как бы странно, что Дрейк — такой веселый шутник и фанат приключений, но при этом мимоходом в игре, поскольку она шутер, убивает 100 человек. Они начали задумываться о том, как этот диссонанс использовать. И, по-моему, отличительная черта как раз... Почему мы вообще сейчас обсуждаем первый The Last of Us и второй The Last of Us? Потому что у этих игр есть характерная черта. С одной стороны, это такие очень мейнстримовые произведения, там, с суперграфикой, с привлекательным сюжетом. В России, мне кажется, обе игры обладают культовым статусом, уже можно без сомнений сказать. То есть у них как бы оболочка суперпривлекательная. А потом ты заходишь в эту игру, и тебе что в первой части, что во второй, у тебя появляется момент, когда ты хочешь просто положить геймпад на пол и не продолжать. Вот как ты сказал, что выключить игру. В первой части, когда тебе неизвестна судьба Джо, и ты вдруг резко начинаешь играть за Элли. Это очень странный момент, и такой, как бы, нет, я не хочу играть за нее. Потому что сейчас мы уже привыкли к этому переходу, а когда я проходил вот игру на PlayStation 3 в месяц релиза, для меня это был вообще полный шок, и мне не хотелось продолжать играть, потому что я такой, я не понимаю, как играть не за Джоэла. Но они в первой части поняли, что это очень мощный эффект произвело на игроков. И во второй части они как бы усилили. То есть, по сути дела, вторая часть, да, это действительно порту, она мысли из первой как бы значительно усиливает, в том числе лудонарративный диссонанс. Только во второй части ты хочешь положить геймпад на пол, когда ты начинаешь играть за Эбби. Ты такой, она мне неприятна, я не хочу за нее играть. Потом как бы преодолеваешь себя, начинаешь к ней привыкать, и как-то вот у тебя постепенно возникают к ней какие-то чувства, и ты начинаешь понимать, что как бы ее сторона тоже правильная. По поводу этих неинтерактивных моментов, ну, очень много людей цепляется за собаку, которую Элли убивает в катсцене, и опять же, за беременную женщину, но мне кажется, что это уже такой, типа, confirmation bias, то есть люди начинают смотреть на игру, зная все ее твисты и сюжетные повороты. По-моему, эти моменты как раз очень классно работают. То есть я, когда проходил игру, вот эти вот подмешанные неинтерактивные сцены, они как бы мне говорили... В том числе, что я делаю все правильно, так и задумано. Я действительно должен спасать свою жизнь, убивая собак, в том числе, которые на меня нападают, или там других людей и так далее. И ты чувствуешь, что ты делаешь все правильно за Элли, и поэтому тебя настолько сильно шокирует часть за Эбби. Ну, то есть, если бы Naughty Dog сделали такую RPG с возможностью выбора, ты бы вообще прошел игру, никого не убив, и в конце сидел бы такой, и в чем вообще поинт? То есть, мне кажется, что, да, Naughty Dog много обвиняют в том, что это наполовину фильмы, их игры, но мне кажется, это нормально. То есть, если брать даже там кино, когда ты смотришь, словно, «Груз 200», ты видишь там кучу неприятных сцен. По-моему, это сопоставимо по вот неприятности с убийством беременной женщины там и собаки в The Last of Us. И ты же не говоришь, что, блин, зачем?
Ну, не скажи. Вот все-таки кино — это более пассивное времяпрепровождение. Тут ты понимаешь, особенно еще с отдачей курков DualSense на PlayStation 5, ты, в общем, это делаешь своими руками.
Ну, поэтому, кстати, ты испытываешь гораздо более сильные эмоции. Для меня вот вторая игра сработала на 100%. В первой половине кампании я такой, они все должны умереть. Я отомщу за Джоэла. Им всем капец. У меня вообще было полное единение эмоциональное с Элли. А потом, когда начинается вторая часть, и ты смотришь на ее действия со стороны, ты действительно начинаешь задумываться, блин, она же вообще просто психопатка, маньяк-убийца и так далее. Я считал эту идею, и так такой, блин, классно. Ни одна игра до этого в той же мере мне не давала таких же эмоций. Недавно как раз я вспоминал Spec Ops The Line, которая считается тоже легендарной видеоигрой, как и The Last of Us, в принципе, об ужасах войны в том числе. И там есть момент, где у тебя есть миссия, тебе нужно некое оружие активировать. Вот. Потом ты узнаешь, что ты разбомбил жилой квартал белым фосфором. И игра тебя заставляет потом чувствовать себя неприятно из-за этого. Хотя это не твой выбор. У тебя не было вариантов. Потом Ghost of Tsushima. Есть миссия, где Дзина ночью травит монголов, подмешивая им яд в еду. Опять же, делая это, ну, не по самурайским каким-то кодексам, а подло, ночью по-тихому. И потом игра тебя за это осуждает, то, что ты повел себя неправильно, Дзин. И игрок, поскольку он частично играет за Дзина, он это принимает на себя. То есть это метод, который используют, ну, просто все. И почему-то The Last of Us, видимо, из-за того, что она использует его наиболее ярко, получила за это больше всего критики.
Единственный момент, мне кажется, где хочется отложить геймпад в сторону, у меня было, на самом деле, пару таких моментов в реально The Last of Us Part 2, которые вообще не связаны никак с насилием, а связаны с тем, что игра, мне кажется, затянутой. Причем не просто затянутой, а какой-то слишком длинной. Ну, то есть, для сравнения, там, первую часть можно пройти примерно часов за 12-13, вторую часть — это уже ближе к 30. Ну, то есть, она длится примерно в два раза дольше.
Я факт-чекнул. 22 часа на How Long To Beat, быстрое прохождение второй части.
По How Long To Beat, кстати, не уверен, что стоит ориентироваться, потому что это такое прям идеальное прохождение в вакууме, знаешь, взято.
Я, когда проходил игру для написания рецензии, я прошел ее за 28 часов.
Ну, это почти 30.
И мне от этого было классно, это было офигенно, что она в два раза больше, чем первая часть. Там в два раза больше геймплея.
А мне как раз-таки нет, потому что вот я прошел их практически одну за другой, прошел первую, и там через пару месяцев прошел вторую, и у меня было ощущение, что игра должна закончиться вот-вот, но она продолжается. И, допустим, 30 часов, 28, там, 27, давай уж не будем тут плюс-минус час, это по меркам современных игр не то чтобы много, то есть если посмотреть на какие-нибудь сингл ММО, так называемые от Ubisoft, там Far Cry или Assassin's Creed, они добрые сотни часов могут длиться, в случае, там, не знаю, Вальгаллы, или там Far Cry 5, у меня на него ушло часов 50 тоже, со всеми этими квестами. Но мне кажется, есть большая разница, и она действительно важная, потому что условный Far Cry 5, он не так сильно опирается на сюжет, не так сильно к нему привязан. У него есть большой открытый мир, где у тебя есть выбор. Ты можешь пойти очередную вышку чистить там после работы, у тебя есть 40 минут поиграть, расслабиться. А можешь там дальше какие-нибудь сюжетные миссии делать. В Last of Us такого выбора нет. Это синглплеерная игра, в которой нет, опять-таки, никакой вариативности, нет никакой нелинейности. И она из-за постоянного смещения фокуса ощущается довольно странно. Мне вот показалось вообще, что The Last of Us Part 2 — это еще одновременный Part 3, потому что как будто ты посмотрел первого Крестного Отца, а потом тебе, знаешь, сразу включили и второго, и третьего таким марафоном. И это может быть классно, например. Вот тебе было прикольно. Мне, например, было не прикольно, потому что вся вот эта последняя часть, эпизод с Санта-Барбарой...
Да ладно, он длится часа 2.5, наверное. Это уже прям не проблема в масштабах игры.
Да, но в целом он резко переключает как бы тональность, то есть это уже не вот это вот та Америка постапокалиптическая, не мегаполис, а, скажем так, совершенно другой сеттинг. Тебя туда бросают в него и бросают всего на 2 часа, и мне кажется, что вообще большая часть эпизода Санта-Барбары гораздо круче смотрелась бы в качестве катсцены. С другой стороны, в игре и так слишком много катсцен, и отсутствие интерактива тоже превращает The Last of Us Part 2 как будто бы в сериал. Это неплохо, опять-таки, тут тоже дело вкуса, это все еще для меня лучше, чем там катсцены Final Fantasy, например. Но когда я смотрю, например, сериал, я понимаю четко, сколько он длится. То есть, например, сезоны на престижном ТВ длятся там от 8 примерно до 12 эпизодов, там, как у HBO, например. Если сравнивать The Last of Us, то только с HBO, как бы еще до сериала это было очевидно, а сейчас еще более очевидно. И в итоге у меня вторая часть вызвала ощущение, как будто я там после первого сезона Breaking Bad посмотрел сразу второй, третий и четвертый, и если сравнить по хронометражу, примерно так и есть. И учитывая еще, сколько игра разрабатывалась, я бы вообще на месте Naughty Dog разбил игру, может быть, на две отдельные части, или сделал большой DLC, эпилог какой-то, вот, включая там и Санта-Барбару, и вот эти приключения Лева и Эбби. Ну, в общем, как-то мне показалось в какой-то момент, что у меня прям сильно сбивается вот эта геймерская дыхалка. Именно из-за того, что игра синглплеерная и линейная. Опять-таки, если бы это была там игра в открытом мире, таких вопросов бы у меня к ней просто не было.
Нифига себе, какая жалоба. То, что, значит, оказывается, игры не предупреждают тебя о том, сколько они длятся. Но это как бы претензия не к The Last of Us Part 2, совершенно точно. Мне кажется, что там же, опять же, в той же документалке создания Part 2 говорится о том, что они планировали игру сопоставимую по размерам с первой частью. Но плей-тесты, какие-то их внутренние обсуждения показывали, что если Эбби не уделяется практически столько же времени, сколько Элли, то игра не работает. В то же время развитие истории Элли должно было быть, ну, каким-то основательным. Ну, то есть это было бы совсем фрустрирующе для игроков, если бы ты такое поиграл за Элли там 3 часа в начале, потом резко переключилась бы сюжетка за Эбби. Мне кажется, что как раз в продолжительности кроется, наверное, в том числе даже обман The Last of Us Part 2, вот этот вот. То, что, опять же, у меня не было никаких прогнозов по продолжительности игры, когда я ее проходил. То есть очень много попортило крови разработчикам вот эта вот утечка контента, которую люди радостно в интернете распространяли и обсуждали. Просто как было задумано изначально, то, что ты такой игрок, ничего не знаешь о сюжете, садишься, запускаешь игру, играешь часть за Элли, и она прям длинная. Она сопоставимая по продолжительности с первой игрой, там близка к ней. Ты играешь, и у тебя полная уверенность в том, что это просто история мести, прямолинейная. Ты идешь в Сиэтл убивать убийц Джоэла. И потом, когда у тебя где-то спустя там, я не помню, около 8-9 часов, что ли, после начала у тебя появляется вот этот титр «День первый», и вообще The Last of Us у Naughty Dog, по-моему, классная традиция вот этими титрами шокировать зрителя, да, когда типа Джоэл падает с лошади в первой части, у тебя появляется титр «Зима», и сразу же идет переход в геймплей за Элли, ты сидишь такой, что происходит? И тут то же самое. У тебя самый пиковый момент столкновения Эбби и Элли, и ты такой думаешь, что же сейчас будет? И тут у тебя появляется титр «День первый». У тебя игра, в том числе нарративными какими-то приемами, заряжает на то, чтобы ты все-таки прошел кампанию за Эбби, несмотря на то, что она может тебе неприятно быть по разным принципам. То есть мне кажется, что было супер смело дать ей такую внешность, выбрать неконвенциональную девушку, которая натурально культурист во многих отношениях, сделать из нее абсолютно другой геймплей, это была очень клевая идея. В общем, мне вторая часть, мне кажется, затянутая, но это, конечно, спор о вкусах. У меня просто ощущение, что их задумка была настолько амбициозной, что они поняли, что, ну, не получится ее провернуть как-то очень быстро. То есть в короткой игре это все могло и не сработать. И, в принципе, ну, критиковать The Last of Us Part 2 за продолжительность, если там, условно, в Red Dead Redemption 2 есть эпилог 15, по-моему, часовой, что ли, сопоставимый, опять же, с первой части.
А кто говорит, что он хороший? Это, по-моему, ужасный эпилог, где ты играешь в веселую ферму почему-то.
Я считаю, что это неплохо. Мне кажется вообще, что Кодзима и Rockstar одновременно пришли к очень важной мысли о том, что видеоигры не должны быть постоянной вот этой вот дофаминовой гонкой. У тебя есть условный Far Cry, который такой тебе вот эти вот радостные гармончики подкидывает раз в 15 секунд. И ты такой там, о, что-то взорвал, о, кого-то убил. И ты радуешься этому. А сейчас стали выходить AAA-игры, которые скуку используют в том числе как прием. То есть они такие, ты действительно находишься в этом мире игры. Тебе действительно может быть скучно. Тебе, короче, вот этот поток развлечений, игры как аттракционы бесконечные, они, по-моему, постепенно уходят в прошлое. То есть разработчики начинают осознавать, что иногда тебе нужно просто побыть в игре. Я считаю, что Кодзима вот в Death Stranding, когда ты там сбегаешь с горы, и у тебя просто играет музыка, у тебя вот ничего вот на самом деле интересного не происходит. У тебя просто красиво играет музыка. Это было вот какое-то откровение, что AAA-игры не должны постоянно нажимать на кнопочки взрыв, перестрелка, сцена радости, все остальное. По-моему, The Last of Us Part 2 вписывается в этот тренд. Я думаю, что даже, может быть, третья часть, она будет еще с какими-то более протяженными такими растянутыми моментами. Плюс, опять же, это, по-моему, характерная черта вообще Naughty Dog в целом. То есть, что Uncharted, что первый The Last of Us, что второй The Last of Us, это игры, которые устанавливают некую рутину в первой половине. То есть, ты к чему-то привыкаешь. В первой части ты привыкаешь Элли перевозить через водные преграды, искать ей вот эти вот поддоны деревянные. Ты там привыкаешь ее защищать, оборонять, привыкаешь какие-то рутинные действия делать, и у тебя идет такое спокойное род-муви. Во второй части тоже есть такое ощущение. А потом игра начинает это все ломать. То есть либо ты смотришь на это все с другой стороны, либо вот эти вот ружья, которые разработчики развесили в первой половине, начинают стрелять. По-моему, это классно. Я люблю вот такие слоу-бернеры, когда тебя долго готовят к чему-то. Ты сам не понимаешь, к чему, а потом, когда начинает все складываться в финале, ты сидишь просто и обтекаешь. По-моему, это вот свойство Naughty Dog, и я никогда не буду жаловаться на то, что там в первой половине их игр там чуть-чуть скучновато. Потому что я знаю, что это обязательно разгонится к чему-то очень крутому.
Последняя большая претензия, которая у меня есть к The Last of Us Part 2, это даже не претензия к игре, на самом деле, претензия к контексту вокруг, которая у меня сформировалась, но не только у меня. Это про странный статус Naughty Dog, опять-таки, то есть игра вышла в 2020 году, и с тех пор Naughty Dog не сделала ничего, и, кажется, в 2024-2025 году мы ничего от Naughty Dog, кажется, прям точно не ждем. Чем занималась студия все это время? У первой The Last of Us был мультиплеер, который пользовался, ну, локальным хайпом, скажем так. И это та штука, ради которой игроки оставались в игре спустя там пару прохождений, то есть нового контента же не появляется там, но при этом они остаются в игре, потому что им нравится как раз-таки геймплей, то есть все эти механики, вся эта шутерная составляющая, стелс. Но что произошло? У The Last of Us Part 2 этого мультиплеера не было. Нил Дракман пообещал, что он появится. Впоследствии это все переродилось в мультиплеерный проект под кодовым названием Factions, и они обещали его выпустить, вот, ну, сколько, уже 4 года обещали его выпустить, о нем было довольно много слухов, и вот в декабре 23-го года все эти слухи наконец-то прекратились, потому что Naughty Dog объявили, что никакого Factions'а не будет, все люди с проекта уволены, будут заниматься другими вещами, и что мы в итоге как бы имеем? То есть Naughty Dog потратила 4 года, ну, не 4, на самом деле, больше, то есть наверняка работа над Factions началась еще в те времена, когда The Last of Us Part 2 не увидел еще свет, не состоялся релиз. В итоге, как бы, студия потратила на это дохрена лет, которые можно было пустить на какой-нибудь другой проект, и в итоге все фанаты Naughty Dog сидят и просто все, что они вынуждены делать, это пережевывать ремастеры, ремейки и так далее, и это, в общем, раздражает, мне кажется, не только хейтеров студии, которых полным-полно, но и тех, кто относится к ним благосклонно. Мне вот кажется, что вот эта вся история с Factions и долгое молчание Дракмана по поводу новых проектов, это как раз-таки про творческий кризис, который прям изрядно затянулся, и в том же доке, причем в фрагменте, который датирован 23-м годом, говорит, что наконец-то он придумал, какой может быть The Last of Us Part 3, и не хватает только в конце приписки, ждите ее в 2030 году. Ну, то есть, учитывая там цикл разработки второго The Last of Us, вряд ли у третьего он будет меньше, потому что, как правило, в индустрии сейчас игры делаются дольше, уже никто тебе синглплеерную игру за 2-3 года не сделает. И в итоге, что у нас окажется? Что Naughty Dog выпустила в 2020 году The Last of Us Part 2, а в 2030 году The Last of Us Part 3 в лучшем случае. А между этим забьет, не знаю, время еще очередными ремейками, ремастерами. Я не знаю, что они еще будут делать, но, в общем, мне кажется, это довольно все печально для фанатов.
Давай так, новые игры делает тот, у кого старые плохие. Это, во-первых. Во-вторых, если, например, смотреть на ситуацию с Rocksteady, то все, что сейчас происходит с Naughty Dog, выглядит очень правильно. У студии в целом есть, по-моему, вот эта вот общая проблема такой бесконечной погони за качеством. Да, то, что они там кранчат, перерабатывают. Вообще из документалки исходит такой вайб разработчиков, которые не умеют идти ни на какие компромиссы, да, то есть они, по-моему, прекрасно говорят, что, например, если там мы хотим сделать анимацию ползания, она должна быть лучшей анимацией ползания в индустрии, то есть там ни один пиксель Элли не должен проходить сквозь землю, то есть должно выглядеть так, как будто она реально ползает, задевает траву, идеально из этого состояния переходит там в подводное плавание. Потом представь, что люди с таким перфекционизмом решили делать мультиплеерную игру, и они решили делать ее не на полшишечки, а начали там добавлять в нее контента, механика, анимации, всего остального. Ну и становится понятно, что этот проект там в дальнейшем захватил бы просто всю Naughty Dog, и что бы мы получили? У нас была бы, скорее всего, крутая, возможно, сервисная The Last of Us, и произошло бы, например, то, что произошло с GTA 5, когда Rockstar просто не делали следующую часть, потому что у них прекрасно себе показывал мультиплеер GTA Online. И тут была бы та же история. И я бы не хотел такой ситуации, чтобы Naughty Dog просто превратилась в студию мультиплеерных игр, потому что мультиплеерные игры могут делать прекрасно другие студии. А вот такие сюжетные игры делать такого уровня, по-моему, студии в мире просто по пальцу. Поэтому я тоже расстроен, что они потратили несколько лет, и что, например, вот сейчас The Last of Us Part 2 вышла в 2020 году, и получается так, что Naughty Dog в целом сейчас должна была быть там, ну, допустим, цикл разработки у них там побольше, допустим, 5 лет, 6 лет, что где-то в 2026 году они могли бы уже выпустить свою новую игру. Но, скорее всего, не выпустят, и нам придется ждать ее там до 2028, может быть. Потому что вроде бы сейчас информация такая, что Нил Дракман придумал Part 3, но, возможно, это не будет их следующей игрой.
Да, такого анонса не было. Он сказал, что у него просто есть идея, но ничего не пообещал.
Да, у них просто были инсайды про то, что и у разработчиков Бога войны, и у Naughty Dog находятся в разработке какие-то прототипы sci-fi игр. То есть я бы хотел увидеть от Naughty Dog сначала новую франшизу, а потом где-то, когда я буду на пенсии, уже пройти The Last of Us Part 3 и успокоиться. Ну, я предполагаю, что это, возможно, так и будет. Ты еще как бы осуждаешь их за то, что они делают ремейки и ремастеры, но мне кажется, это отчасти как раз то, что позволяет студии... Это вот, кстати, мой первый тезис. Я же, с одной стороны, пошутил, с другой стороны, не пошутил. Студия, у которой, например, есть The Last of Us 1, да, которую ты можешь просто освежать технически и снова людям перепродавать, она действительно может себе позволить долго посидеть над следующим проектом и сделать что-то там необычное, шедевральное или то, о чем буду спорить в подкастах через 4 года после релиза. И выход, условно, вот этого ремейка Part 1, я его считаю ремейком, потому что все-таки игра пересобрана, то есть там полностью новая графика, там какие-то моменты подправлены, там переходы между катсценами и так далее. Я понимаю, что там не поменялся сюжет, но я отношусь к ней как к ремейку, потому что не просто текстуры там почетче сделали, потому что обычно привыкли мы все-таки к тому, что ремастеры — это вещь попроще. Вот у второй части 100% ремастер. Там даже как бы ремастера, по-моему, особо не было. Эта игра выглядит абсолютно так же, просто разрешение повысили и добавили приколы геймпада.
Ну нет, освещение я проверял в начале. Освещение выглядит чуть по-другому, оно кажется, ну, типа не запечатлено. Условно динамическое.
В любом случае, это нормальная абсолютная история. То, что взяли разработчиков, подрядчиков и тех, кто сидел без дела, пока Naughty Dog там прототипировала какую-то новую игру, и они собрали ремейк The Last of Us Part 1. Причем в прошлые разы было примерно так же, когда они делали The Lost Legacy. То есть часть студии, вторая команда откололась. А вот эти вот все прекрасные люди, которые умеют делать крутые игры Naughty Dog, они не сидели без дела, там их не увольняли. Потому что бывает такое, что там между проектами вот этот вот идет цикл увольнения и найма. Ты прототипируешь новую игру, и тебе сейчас люди, которые там занимаются финальной рихтовкой, какими-то этапами, которые обычно делаются в конце разработки, допустим, они тебе не нужны, и ты их увольняешь, потому что ты понимаешь, что твоя следующая игра там выйдет только через 5 лет. А Naughty Dog, по-моему, вот ремейк Part 1 позволил занять людей, там, сохранить трудовые места, и в итоге мы получили такой Definitive Edition первой части, то есть нет смысла сейчас там искать PlayStation 3, нет смысла играть в предыдущую версию вот этой The Last of Us Remastered, потому что действительно новая игра, она содержит все плюсы оригинала, она полностью соответствует ему там стилистически, тонально, но при этом выглядит и работает круче. По-моему, это типа отличная сделка. И ты говоришь, что там фанаты Naughty Dog недовольны. Вот мы с моим другом Ваней, например, считаем, что вот все, что выпускает Naughty Dog, мы покупаем, потому что эта студия нам подарила настолько классные игры, и настолько много у нас эмоций каких-то вызывает, что чисто даже из чувства благодарности, то есть я сейчас ремейк Part 1 купил вообще без задней мысли. The Last of Us Part 2 Remastered тоже. Потому что я знаю, что меня впечатлят, ну, через несколько лет чем-то очень интересным и крутым.
Тем не менее, да, вот смотри, прошло уже 4 года, все еще обсуждаем The Last of Us Part 2. Игра, конечно, сильно связана с тобой в медиапространстве, но я думаю, не только поэтому, потому что, в общем, игра все еще всех будоражит. Ну и, собственно, выход сериала с автором, которого выступил Дракман вместе с Крейгом Мейзином, мне кажется, подстегнул новую волну интереса к этой вселенной. Но напоследок скажу, что мне ужасно обидно, на самом деле. Мне нравится и первая часть, мне нравится и вторая часть. Мне ужасно обидно, видно, что я вот ничего нового не получаю. Я прям сильно расстроен, что в 2024 году все еще сижу без Part 3 или без какого-нибудь дополнения ко второй части, как вот к первой же выходила, например, через год после релиза. Я бы очень хотел еще какую-нибудь новую, даже небольшую историю получить, но, в общем, реальность такова, что, скорее всего, следующий The Last of Us Experience, который у меня будет, это будет перепрохождение второй части или это будет второй сезон сериала. Ну вот, что есть, то есть. И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Иллюстратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры», который выйдет через 2 недели.
На наш подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиска». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
Куда нам можно все это написать? Можно написать это все в отзывы на Apple Podcasts, на почту podcast@kinopoisk.ru. Можно также подписаться на наш Telegram-канал и YouTube-канал, который называется «Кинопоиск игры». Там можете тоже в комментариях под выпуском к подкастам что-нибудь писать. Приятное, неприятное, критику, похвалы, в общем, не стесняйтесь. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Джанайдаров. До скорого!